говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о заключении. Тюрьма и лагерь как образ жизни. Впервые в эфире 5 декабря 1997 года.
Перебирая свои радиоархивы, я неожиданно для себя отметил, что сквозная тема моих передач – тема заключения. О нем, заключении, идет речь не только в «Поверх барьерах», посвященных культуре тюрьмы, художникам в зоне, татуировкам, но и в передачах о запахах, о любимых кинотеатрах, о кулинарном искусстве, о флоре, об образе окна, о разных поколениях. Постоянству этой темы, верности ей, радоваться, честно говоря, трудно. Но, кажется, именно этого опыта, этих культурных богатств накоплено больше всего между 17-м и серединой 80-х. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Воспоминания о заключении». Передача эта не публицистическая, не обличительная. Тюрьма и лагерь в ней – это скорее образ жизни, часть культуры. Прозвучат в ней и старые записи, и новые. Среди новых – стихи Евгения Карасева, в прошлом вора-карманника, песни Виктора Лебедева, отсидевшего 26 лет за уголовные преступления. Собрал эти песни Андрей Даниленко.
Так распахни тюремные решетки, на волю выпусти меня.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача «Воспоминания о заключении».
Суханова, например. Самая страшная тюрьма, в общем-то, которую потом взорвали даже. Почему я туда попал, я не знаю. Меня требовали показания на профессора, я их не давал, меня туда посадили. Вот в этой почти одиночной камере без света у меня все время звучал Бах, особенно Чикона. Я на ней работал 5 лет. После того, как я попал в лагерь, ко мне дали скрипку, я сыграл Чикону. Лагерь был политический, в основном была там интеллигенция. Ну и кроме того, западники, западная Украина, Литва, Латвия, Эстония. Очень много было иностранцев, которых наша армия, когда вошла в Европу, просто-напросто привезла сюда. Много было из русских иммигрантов. Это был политический лагерь Кингир, Асоплак номер 4. Я был в Кингире, потом меня перевели на Балхаш. Пошли меня, так сказать, как ни странно, западные украинцы, потому что я ходил и играл всякую музыку, начиная от классики, кончая Гуцулку и Ксению, и Кармелюку, и так далее, и тому подобное. Мне был 21 год. Потом западные Украины, значит, как называемые бендеровцы, сказали, что если вы, хлопцы, не освободите от шахты, мы вам все в шахты остановим. Меня перевели в зону. Я работал в бане, раздавал мыло и играл на скрипке. Моим аккомпаниатором и моим большим другом оказался немец Кляус Дитрих Рафке. Это был мой самый большой друг, мы с ним вместе умирали, мы с ним делили кусок хлеба. Нет, он приходил ко мне и говорил: «Жаша, мусен гейншпилен». Я говорю: «У вас есть лёс Кляус?» Он говорит: «Дорт и Штайн Кац». И вот за эту кошку мы всю ночь играли, потом ели эту кошку.
40 лет прошло с тех пор, как я работал в тюрьме номер 1. Арсенальная набережная, дом 7. Кресты. И ко мне на корпус, на второй, поступили 4 студента. Но к ним никаких передач, ну, ни хрена не давали, одним словом. Ты понимаете как? Вот. Но я же вижу, что за народ это нормальные ребята, интеллигентные, там, прочее. И вот я их быстро к себе в коптерку звал, так, ну, в нарушении всяких тюремных законов, от богатых вот этих расхитителей я отрывал прямо колбасу так. Ну, она и так резаная была. Я говорю, ребят, давайте кушайте, кушайте быстрее. Они глотают, аж глаза закрываются, понимаешь, большие куски, конечно. Сахара, естественно, там, прочее и так далее. Так вот, уголовники, вот эти негодяи, мерзавцы, на втором корпусе там, учуяв запах, говорят, а ты где, сука, колбасы нажрался. Тот говорит, позвольте, я никакой колбасы не ел, но я предупреждал, естественно. Вот такие дела.
Пробовальщик. В лагерь наркота поступает путями разными. Дорог много. Лихую эту заразу ждут широкеши, как бога. Приходит дурман в зону в виде сомнительной выжимки. И хоть стоит дороже золота, воры не рискуют собственной жизнью. Для первого укола у них есть пробовальщик. Ему предлагают отведать присланное зелье. В шприц набирают побольше и ждут, не закатит ли зенки. А пробовальщик, не принадлежащий к воровскому клану, чье место придвинуто ближе к сортиру, добровольно отдает себя на закланье, лишь бы сбежать из зловонного мира. От рож, дрожащих за свою шкуру, от унизительного пребывания подле параши и опасную с иглой пройдя процедуру, улетает к планете, которой нет краши. Возвращается помятый, как ханыга в загуле, протягивает к сотоварищам с загнанными венами руку, просит добавить, но в ответ получает дулю. Привык на дармовщинку колоться, сука.
Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы свои фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца, я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Сейчас как-то неудобно и смешно вспоминать. Но тогда это произвело на меня довольно-таки сильное впечатление. Я впал в мракобесие, возобновил резкую критику теории марксизма-ленинизма, бормотал что-то вроде того, что советская власть приходит и уходит, а огурец остается. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Сначала тебя содержат в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке. Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, которого нам предложили его сразу же, купил нам коробку пирожных, прекрасных, из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что в дворе, где гуляют куры, очень тихо, деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины. Я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько переживаний, столько страха перед тюрьмой, что, скорее всего, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, ничего этого нет. Все иностранцы. Где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. И так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился. Надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, его выдают, но его никто никогда не носит, и никто не заставляет вообще никогда. Очень много кормят. Очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Дают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. Так все время. Ну, очень обильно. По воскресеньям утром дают пирожное. Столовой нет. Еда развозится по этажам и выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор и делать, что ты хочешь. Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела. Точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин. Раз в неделю ты все заказываешь, только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги. Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольно-наемная, которая обучает себя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь. Мы действительно были первые русские. Дал нам телефон русского дома, русской церкви. И наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин, она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит Русской Церкви, отец Тимофей, совершенно чудесный человек. И они к нам пришли. И да, радость – это письма, визиты и звонки от родных. Люди на нервах, люди в горе, и молодежь, у которых энергия кипит, и все это вливается в постоянные скандалы из-за всего.
Как сказалась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас? Надломила? Или просто осталась неприятным переживанием?
Это потеря работы, потеря квартиры. То есть, когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально. Это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель. Все это мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
Выехали из Куйбышева на машине грузовой в кузове. С нами ехал один уголовничек, который говорил о том, что, в принципе, он сматывается на время для того, чтобы его менты не захомутали. А он вместе со своей марухой пьяных клиентов ресторанов ограбил, и, в принципе, за ним началась уже охота. Для нас это был как кошмар какой-то. Мы привыкли верить в идеалы, воспитывались на классической литературе, там чистоте, доброте. Поэтому такая встреча вдруг с изнанкой жизни, как уголовник в татуировках, для нас была дико. Поместили нас в барак двухэтажный. Каждый вечер уголовники кого-то резали, кого-то избивали. Приехали на практику две студентки из строительного института. Они утром зашли в этот котлован и их потеряли, наверное, на целый месяц. Их уже обнаружили, когда их уголовники или там заключенные замуровали. Каждая партия спускались к этим девушкам, которые в этом подвале были, там или яма, там, я не знаю. В общем, обнаружили их через месяц. Они ходить не могли, они были истощены, седые, безумные глаза. Вот. Ну и их отправили куда-то на лечение.
На глаза снежинки опускаются и бегут, растая, как слеза. Забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя, забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя.
К зэкам строже женщины. Тюрьма портит вот особенно невыдержанных женщин. Появляется у них такая властность. Понимаете? Вот я, например, знал, Шура была такая, Александра, и Клава. Так они особенно терпеть не могли в зэчек. Вот на восьмом корпусе они просто мегерами были там. К мужчинам они более-менее относились так. Вот, например, Шура говорила, я бы, говорит, их всех собственными руками передушила бы, этих воровок, этих проституток, этих кукушек, которые бросают своих детей и так далее. Так, и работать не хотят. Ну, может быть, она и по-своему права. Ну, конечно, так жестоко говорить то, что в душу там задавлю, там прочее, это же не совсем, конечно, хорошо.
Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, понимаете, тоже интеллигентные. Вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали тарелку баланды на двоих. Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. И приговорили к расстрелу. Это фамилии Соловьев и Башлыков. Ну вот у нас был концерт. После этого вышел чекибист, прервал нас и сказал... Зачитывается приговор имени то-то, такие-то, такие-то приговорены к высшей мере. Приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт. Ну, нас, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, чем продолжая нас, просто бы в лагере убили. И нас тоже со сцены забрали в карцер. Я просто иначе стал воспринимать музыку, все это обострилось. Если я был более-менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант.
Вологодский конвой. Эпиграф. Вологодский конвой шутить не любит. Из лагерного фольклора. В этапе конвой вологодский. службу несет справно. Вздумаешь рвать когти, узнаешь, что это за парни. Будут дубасить долго, поигрывая желваками на скулах. Ты что же, забыл, что Вологда шутить не любит, паскуда? Насмерть забьют, не помолятся, закурят, как после работы. Такие вот молодцы из вологодской роты. А смотришь, русские лица, ни одного уродины. Хочу за них помолиться и за тебя, Родина.
На заливе лед весенний тает, скоро там цветочки расцветут. Только нас с тобою под конвоем далеко на север увезут. Только нас с тобою под конвоем далеко на север увезут. Снова эти крытые вагоны, стук колес неровный перебой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный вой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный вой.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о заключении. Тюрьма и лагерь как образ жизни. Впервые в эфире 5 декабря 1997 года.
Как говорится, сталинизма. Очень четко была поставлена задача по охране, как говорится, тюрем, лагерей. Как там не ругают этого Лаврентия Павловича, но при нем система работала четко, как механизм хорошо отлаженный. Очень редко было предательство, поскольку предательство каралось очень жестоко. Вот я помню, в тюрьму один принес одеколон зэку, другой принес бритву безопасную, побриться там прочее. И когда оперчасть узнала об этом, их обоих судили, по 5 лет им дали. А после уже, во времена Хрущева, уже режим стал совершенно, так сказать, медленно-медленно ослабевать. Оно, демократия началась, там уже появились, как говорится, неделовые связи среди молодых людей из надзор состава. Записки домой начали относить. Самое настоящее предательство. Да, возможно, они считали себя гуманистами, но гуманисты, по-моему, деньги не должны были брать уж. А то так, записка, и он говорит, передашь, получишь такую-то сумму. И еще Александр III говорил, без сильной власти демократия немыслима. Я вот по телевидению видел эту американскую тюрьму, так это же просто прекрасно. Вот, бетонные стены, решетки, огромные камеры. Так что, конечно, мы от них
в этой системе, в тюремно-лагерной, отстали на 50, а может и больше лет.
Sometimes I'm plotty, old gray man, then I'm plotty, cootie. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. Come on, hell, mule.
На другой день, после того, как меня взяли, утром надо было идти на фрайштунду. Во дворе должны были люди бегать. Представьте себе, люди, плохо питающиеся, голодающие, разного возраста, занимались гимнастикой. День и ночь там били людей, там и казнили. К концу войны работало гестапо вовсю. Обозленные они были, страшно. И вот когда я вышел утром, первое, что я услышал, где русские, где русские? А всюду стояли эсэсовцы. Один из них услышал, что ко мне обращается сосед. Где русские? А я ему ответил, у Остравы. И вдруг меня хватил за шиворот этот эсэсовец. Was hat er dich gefragt? Что он тебя спросил? Я нашелся и быстро ему ответил, er hat mich gefragt, ob ich hungrig bin. Он меня спросил, голоден ли я. Он с удивлением на меня посмотрел и отвел меня к тюремной стенке. Заставил поднять руки и приказал сделать 50 приседаний. Он, конечно, не знал, что я новенький, и к тому же, что я здоровый парень. Eins, zwei, drei, vier. Я спокойно делал приседания. Весь двор наблюдал за мной. Все переживали за меня. Все думали, что я упаду, не выдержу. Vierzig, einundvierzig. И все на меня смотрел удивленно. Наконец, 50. Он сапогом ударил меня по задней части тела и крикнул «Weiterlaufen!» Бежать дальше. Утром один раз я мыл пол, и вдруг ко мне подходит эсэсовец и говорит «Langsam, langsam!» Я на него с удивлением посмотрел. Он никогда до этого с нами ни с кем не разговаривал. Он мне говорит, Гитлер капут, Гитлер зельфсморт, самоубийство. И через 5 минут вся тюрьма об этом знала. Я решил идти домой. И первое, что сделал, 10 кусочков сахара съел подряд. Я ничего не хотел. Жена пришла, обняла меня, но я жаждал не поцелуя, а сахар.
В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием, готов, гусь. Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным проверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать, бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком. И тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух. И снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге. Хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода, все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Надзиратели все, так сказать, дружат между собой, потому что все находятся в одном котле, и при том, это же не детский сад, постоянно есть риск потери здоровья или жизни. Во-первых, так, вырабатывается мягкая тигриная походка. То есть не грохочет там сапогами, идет там по галерке. Движения плавные такие, открывает очко, допустим, волчок, там задвижку эту, тихо. Как вам сказать, у него постоянное напряжение. Вот эти заключенные, которые, ну, бытовики, спокойные такие, ну, не орут, не кричат, дисциплину не нарушают. Нет необходимости, как говорится, к ним применять жесткие меры. Естественно, к ним как к людям относятся. Ну вот я, например, на своей шкуре испытал. Вот эти, когда москвичи прибывают в Ленинград, это самая отвратительная категория. Везде ненавидят москвичей. Их считают козлами, стукачами и там прочее. У них часто бывают нападения на надзор состав. И даже при мне был такой случай, я забыл прокурора, по-моему, Смирнов его фамилия. При мне этот негодяй один взял миску щей, одел ему на фуражку. Ну прокурор такой крепкий, так сказать, по характеру. Он так повернулся к нам и говорит: плохо воспитываете. Ушел. Старые надзиратели воспитывали молодых. И всегда говорили им, ну, как говорится, так вот солидно, о том, что тюрьма любит тишину и порядок. В последнее время вот слом души произошел у людей, или что ли, омерзяли люди, омерзяли, стали подхалимами. Что-то в душе оборвалось. Все же у старого состава, надзор состава, был стержень. Работники надзирателей, особенно старые надзиратели, они в тюрьме, как говорится, четкие, жесткие. А вот дома уже по отношению к своим детям очень такие и строгие, и в то же время очень ласковые.
Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти. Я писал стихи не для залов, таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало. Царапаешь, стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в карцер кормить вшей, яростно прочел «Держи морде» проверку, одну из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало. Должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов, встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время жмых. А может, просто были честные трусы, и я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минут он тяжко молчал. А я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Вот приходит в зону новичок, еще находясь на свободе, он себе нататуировал, допустим, такие элитарные, как череп, Иисус Христос, Божья Матерь, свастика. У него спрашивают: за наколки отвечаешь? Если он скажет «да», тогда его заставляют говорить, за что судим, когда судим, сколько ходок только с судимостью у него. Но если же это самозванная татуировка, ему говорят: вот тебе 2-3 часа, наждачная бумага, стеклом, ножом, всем чем угодно, сотри. Иначе так отрихтуем, то есть изобьем до полусмерти. Вот под страхом именно реальные, как говорится, угрозы зэк стирает с себя татуировки. Иногда даже до того доходит, ну, когда стирает, ну, кровь брызжет, течет, после попадает в больницу. Не каждый имеет право носить татуировки. В 48-м, 49-м, 50-х годах хорошо исполненная татуировка редко встречалась, то есть на высоком художественном уровне.
А потом уже вот 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, ну это же просто прекраснейшие татуировки. Раньше просто иглы связывали ниткой, макали в тушь и кололи. Сейчас уже механическим путем. Механическую бритву или же электрическую бритву. И прямо как швейная машина. И делаются такие красивые татуировки, даже с полутонами. Я, например, катался по Транссибирской железной дороге до Владивостока. Ну, а по Транссибирской дороге лагеря в то время были нанизаны как на нитку бусы. А копировал, так, брал блокнот и просто срисовывал. Быстро это делал, иногда делал кроками. Ну, иногда так это даже приходилось и в туалет там зайти, там прочее, если я в зоне находился. Ну, разные варианты. Для этого, так сказать, мне приходилось иногда рассчитываться и табаком, сахаром. Особенно ценился чай. Эти статуировки, говорится, о несбывшейся мечте, тоска по свободе. Конечно, только я говорю о тех татуировках, которые ненасильственно сделаны. Это мечта, тоска, свободе.
Банный день на зоне. Моют в раз три отряда. Теснота, пар, давка. Стою за какой-то толстой теткой не из нашего отряда и грущу потихоньку о чем-то своем. Подошла очередь впереди стоящей зэчки. Она поставила тазик на полку, налила его почти до краев кипятком и ко мне обернулась, подставляя, мол, свою посудину. Я на нее глянула и обомлела. На одной ее огромной груди портрет Сталина, почти в натуральную величину, на другой — Ленина. Я не выдержала и как захохочу во все горло. Тетка поняла, над чем я смеюсь, грозно на меня посмотрела и начала медленно поднимать свой тазик с кипятком. Я понимаю, что сейчас мне конец, а остановиться никак не могу. Хохочу и все. На мое счастье, тетка оказалась тертая, видно, бывалая рецидивистка. Какая-нибудь блататушка без лишних разговоров сразу бы меня кипятком окатила. А эта поставила свой тазик, Ленина со Сталиным на меня выставила и спрашивает грозно: «Ты над чем это уматываешься? Может, вместе посмеемся?» Все замерли. И тут во мне со страху чувство юмора прорезалось. И я громко, так что все слышали, отвечаю ей: «Извините, пожалуйста, но мне просто представилось, как лет этак через 20 у Ленина и Сталина рожи вытянутся». То ли я тетке польстила, ей на вид никак не меньше 50 было, то ли она шутку мою оценила, не знаю. Но ухватилась она за бока и давай хохотать вместе со мной. Там и другие притихшие было зэчки за нами в хохот пустились. В общем, обошлось на этот раз.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
В Столыпине. Там едут женщины в соседней камере. Если у тебя есть деньги, ты предлагаешь конвою такие условия. Я хочу с одной из зэчкой вступить в близкие отношения. Конвойный говорит: плати мне 25 рублей. Но по тем временам сумма немалая. Я говорю: хорошо, заплачу. Пройди тогда, говорит, по коридору в вагоне. Выбери, какую из них. Ну, ты говоришь, что вот та-то. Если та согласна, то проходишь в туалет, конвой проводит. Там вступали в близкие отношения, но под доглядом охранника. Он же все равно не упускал тебя из поля зрения. Знаешь, привыкаешь, возникают другие чувствования.
Ходили в кино довольно охотно, от скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм. Шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас».
Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания.
Птицы к дому вернулись вновь. В этот край родные места. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда.
Раньше в первой тюрьме Ленинграда была парашная система. То есть не было, как сейчас поставили унитазы, умывальники. Божья благодать как-то стала. А раньше вот это парашный запах, входишь в трамвай, и сразу чувствуется вот этот тюремный запах, на весь трамвай разносится. А вот некоторые люди, ну такие вот особенно привередливые, аж фыркают, и, типа демонстративно еще даже, которые ненавидят вот МВД, там просто демонстративно вот женщина затыкает нос. Как-то смотреть на это не совсем приятно, конечно.
У меня, так сказать, родная тюрьма таллинская. Там я первый раз сел и второй раз сел. Я освободился оттуда. И в тюрьме развивается вот этот нюх. Ну, скажем, этап такой, сильный общий фон вони. Она такая смесь. Моча там, рыба соленая, насилие. Вот когда голодать, тогда нюх особенно заострится. Баланда, опять-таки баланда, но там уже различаешь более четко. Рыба соленая или сало. Кто-то посылку получал. Охранники рядом, как назло, картошку и лук жарят. И, в принципе, можно по запаху определять, сколько у них лука, там сколько масла или мыло туалетное. Достанешь кусочек малинового. Кажется, индийские мылы тогда были. Вот другу там дал понюхать. Запах чифиря, вот, сварил, выпил. Ну, там и вкус, конечно. По запаху определяешь точно, что вот на 10-м камере от тебя варят. Нюх, конечно, развивается. Более у элиты такой. Поскольку у элиты намного важнее не прикоснуться к поганым, там, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое, так сказать, чутье притуплены. Другой яркий пример. Начальник по режиму, жена... У него, значит, числился стоматологом, вшивым, правда. То есть числился не вшивым, была вшивая. Вот она проходит по коридору, и чувствуешь запах духов. Она, собственно, так прекрасна мне показалась. Работал,
конец 40-х и 50-е годы, то было в ГУЛАГе 18 миллионов зэков, как нам говорили. Поголовно посадку всего населения в ГУЛАГе могли Швеция 8 миллионов, Дания 5 миллионов,
Финляндия 4,5 миллиона, и Люксембург 0,3 миллиона. То есть это, ну, 18 миллионов составляет. То есть вот эти четыре страны целиком сидели бы в ГУЛАГе. А все жители Албании тех времен, 2 миллиона, могли быть работниками ГУЛАГа. Из них надзирателями могли быть все население. Вот поскольку 180 тысяч надзирателей было. По одной стороне 13 камер, по второй стороне, ну, 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее было по 2 надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино 18 тысяч. Лихтенштейн 22 тысячи. Андорра 25 тысяч. Монако 22 тысячи. И половина населения Исландии, то есть 90 тысяч.
Вы слушали передачу «Воспоминания о заключении». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».